Беседа оборвалась. В дверях хаты встал кто-то и тихонько свистнул, точно собаку позвал. «Это он», — прошептала женщина. «Уйти, что ли?» Она схватила меня за колено, торопливо сказав: «Нет, не надо, не надо». И вдруг подавленно застонала: «Господи, жалко всех! Всю ты жизнь жалко, всю насквозь, всех людей! Господи, батюшка!» Плечи ее тряслись, она плакала и шептала, жалобно всхлипывая: «Вот ночью, как вспомнишь все, что видела, всех людей, тошно, тошно! Закричала бы на всю землю, а что? Не знаю, нечего сказать». Это мне было глубоко знакомо и понятно. Мою душу тоже давил этот крик без слов. «Кто ты такая?» — спрашивал я ее, поглаживая качавшуюся голову, трепетное плечо, и, успокоившись, она тихо рассказала мне сказку своей жизни. Она — дочь столяра и пчеловода. По смерти матери отец женился на молодой девице. Мачеха уговорила его отдать дочь в монастырь. Там Татьяна и жила с 9 лет, по невестин возраст. Выучилась грамоте, рукоделием. А потом отец выдал ее за приятеля, солдата, пожилого человека, лесника в монастырском лесу. Мне досадно, что я не вижу лица ее. Предо мною круглое, тусклое пятно, и, должно быть, она закрыла глаза. Такая странная тишь, что женщина все время говорит едва слышным шепотом. Оба мы точно погружены глубоко в черную пустоту, где нет жизни, и наша доля — начать жизнь. Человек был нехороший и пьяница. У него в караулке монашки гуляли по ночам с охочими людьми. И меня он стал к этому склонять. Я было не хотела поддаваться, а он бить меня. Но уступила я. Да на ту пору понравился мне один человек. С ним, а не с мужем, я и узнала настоящее, женское. А любовник-то мой женат был. Дозналась жена его про меня, тут мужа моего прогнали с должности. Богатая она была, и, конечно, обидно ей уступать место свое, не знай кому. Красивая, толстая только очень. Потом вскоре муж мой помер, опился в день фрола Лавра, а батюшка еще раньше помер же. Я к мачехе, она говорит: «Зачем ты мне? Подумай». Подумал я: верно, незачем. Я был опять в монастырь. Ну, вижу, не для меня это. Да и мать Таисия, старушка, учительша моя, сказала мне: «Иди-ка ты, Татьяна, в мир. Может, и найдешь себе счастье». Вот я и пошла. Да и хожу. Неладно ты счастье ищешь. Уж как умею. Теперь темнота не казалась туго натянутую тканью тяжелого занавеса. Но поредело от напряжения, стало прозрачнее, а местами собралась в густые складки, в комья, набилась в окно хаты и смотрит оттуда слепым черным глазом. Над буграми крыш всплыла в небо колокольня, поднялись тополя, по стене хаты расползлись трещины, и вместе с язвами выкрашившейся и звездки сделали стену картой какой-то неведомой страны. Я взглянул в темные глаза женщины, они блестели сухо, печально и показались мне наивными, как у девочки-подростка. «Чудачка ты!» «Какая есть», — ответила она, облизывая губы тонким, точно кошачьим языком. «Чего ж ты ищешь?» «Это у меня обдумано, это я знаю. Вот погоди, встретится мне хороший мужик, и найдем мы с ним землю себе, найдем мы ее около Нового Афона, я там места знаю, была, и вот начнем устраивать ее хорошо. Сад будет, огород и пашня, как надобно для хозяйства». Слова ее звучали все увереннее и крепче. «Устроимся мы по-хорошему-то, а к нам еще люди подойдут. А мы уж старожилы, нам почет от них. Так еще да еще, и вот те новые деревни, хорошее место. Муж, глядишь, в староста выберут. Водила бы я его чисто, барином. А в саду дети играют, беседка в саду-то выстроена. Беда, как хорошо можно жить». Действительно, будущее продумано у нее насквозь. Она рисует новую деревню с такими мелкими подробностями, как будто долго жила в ней. Хорошего жительства хочется. Господи, как бы удалось. Первое дело, конечно, мужик нужен. Лицо у нее милое, глаза смотрят в тающую ночь, мягко лаская все, на чем остановится. А мне ее жалко. Жалко почти до слез, и чтобы скрыть это, я шучу. «Не гожусь ли я тебе?» — усмехнулась легонько. «Нет, ты не годишься. Почему? Мысли другие у тебя». «Ну, откуда тебе знать мои мысли?» Она отодвинулась от меня, сухо сказав. «По глазам вижу». «Нет, зря говорить я не согласна.